Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый сюжет, который мы хотели обсудить, это данные счетной палаты, которые поступили сегодня, о том, что просроченная задолженность населения России достигла 15% и продолжает расти. При этом увеличение задолженности населения значительно опережает рост его денежных доходов, говорится как раз в сообщении счетной палаты. В результате долговая нагрузка на каждый рубль, заработанный гражданами России, быстро повышается, и многим из них становится все труднее обслуживать свою задолженность, так сказал аудитор Андрей Перчан в выступлении в Совете Федерации.
А некоторым невозможно стало обслуживать.
Ну, естественно, да. Все это вызывает серьезную озабоченность. Вот. Причем задолженностью просроченной называется... По оценкам аудитора, это задолженность, просроченная на 90 дней и более, которая составляла более 4,6% на начало 2013 года, а на 1 ноября уже 5,8%. По мнению аудитора, реабилитационные процедуры в отношении граждан-должников – это необходимый элемент цивилизованной кредитной системы, однако неплатежеспособность этих граждан – это следствие проблемы. А чтобы успешно решить ее, нужно устранить причины такого положения дел. При этом аудитор отмечает, что в официальных документах Банка России пока что не раскрывается ни его отношение к значительному росту этой просроченной задолженности, ни предполагаемые действия для стабилизации банковской системы. И это подтвердили результаты недавно проведенного анализа основных направлений единой государственной кредитной политики на 2014, 2015 и 2016 годы. То есть, иначе говоря, государство не знает, что с этим делать.
Ну, так, той классификации, которую ты привел, она, скорее всего, не полная. Я бы для наших слушателей ее уточнил. Все-таки, когда ссылаются на большую закредитованность в других странах, в развитых, имеют в виду относительно ВВП, что, мол, где объем кредитов очень большой и превышает годовой ВВП. И это правда. Только, значит, имеется в виду, что это задолженность, во-первых, залоговая, ипотечная. Mm-hmm. То есть, в случае чего можно отдать квартиру, так сказать, mm-hmm. и расплатиться. И, во-вторых, она, так сказать, не очень тяжела по наполнению, потому что кредитные ставки по многим ипотечным программам в тех же Соединенных Штатах и в Европе достигают 1-3%. Mm-hmm. То есть, это фактически не кредит вот в нашем традиционном ростовщическом понимании слова, а некоторая рассрочка, которая практически ниже инфляции, так сказать, берется вот эта вот ставка. И это совершенно другая вещь. Это не имеет отношения к... У нас причина основная вот этой галопирующего роста задолженности, причем невозвратной в том числе, самой страшной, это жутко высокие ставки, которые, ну, в лучшем случае у нас в стране достигают 18-20%. Это в лучшем случае по ипотечным. А по необеспеченным они достигают, ну, вы будете смеяться, так сказать, и 100% годовых, и 200%, и 300% годовых, когда какие-то полужульнические схемы употребляются. И таким способом люди садятся на вот этот вот процентный гигантский заем и выпутаться уже не могут. Причем ясно, что последствия этого и самоубийства, и разводы, и депресняк, и сдерживание экономического развития, и криминал, который неизбежно, когда человек попадает в стесненные условия, он становится более склонен к криминалу. Если не грабить на улице, то, по крайней мере, жульничать на собственной работе или еще что-то, то есть криминалитету его тянет. И если говорить самым крупным мазком, как выйти из этой ситуации, это абсолютно понятно, что если бы было нормальное государство и нормальные люди бы находились у власти, то первый экономический выход из этого дела — это пригласить сюда зарубежные банки, пустить их на наш внутренний рынок, чтобы они со своим объемом денег, со своими низкими ставками могли войти сюда и предоставить кредиты для населения, чтобы можно было кинуть ростовщиков, которые у нас сейчас находятся на рынке, и перейти к нормальной банковской схеме. Это нынешние власти на это пойти не могут по целому ряду причин. И даже нет смысла говорить, они боятся этого дела как огня, и давным-давно они могли бы это сделать, но они этого не делают.
Ну, обсуждалась эта тема давно, во всяком случае.
Она обсуждалась, и каждый раз нас начинают пугать, что если чужие банки войдут сюда к нам, то наша банковская, так сказать, система лопнет, и это правда. Угу. Это правда. И мы потеряем суверенитет. Это уже неправда. Угу. Вот это уже вранье.
Не, ну при этом надо отметить, что все-таки некоторые банки иностранные действовали или пытались действовать на российском рынке. Некоторые из них, вот недалеко от меня находится отделение Райффайзенбанка. Я не заметил, что там было какое-то сумасшедшее количество клиентов.
Вот, но... Валер, это не иностранный банк, я хотел бы тебя поправить. Райффайзенбанк – это акционерное общество, в которое учредители армяне, которое Райффайзенбанк взяли как франшизу, как лейбл. Это не филиал и не подразделение Райффайзенбанка. И Райффайзенбанк никакого отношения по обязательствам нашего Райффайзенбанка, армянского, не имеет отношения, равно как и в обратную сторону. Я счет держу один из счетов в Райффайзенбанке, я ситуацию знаю совершенно точно. И он такой же ростовщический банк, как и все остальные российские, которые находятся у нас внутри.
Угу. Не, ну я знал, что здесь вот действовал одно время Société Générale Восток.
Да, действовало... его сейчас переименовали в Росбанк, это точно такое же подразделение, как и Райффайзенбанк. Это они берут название.
Ну да, потому что оно действовало совершенно по иным правилам, чем Société Générale во Франции.
Совершенно точно.
Я на это просто обратил внимание, что у них совершенно не пересекающиеся, как бы.
У них только иностранные названия, да.
Кроме имени, да. Вот, и поэтому действительно, это задолженность носит в основном ростовщический характер, как совершенно верно отметил. И я где-то даже недавно встречал цифру, что значит, человек, который берет, например, кредит на покупку квартиры, ипотеку, там что-то такое, в конечном итоге должен понимать, что он оплатит 2,5 квартиры. Когда он будет расплачиваться в итоге.
Это ужасно. Но я хотел бы подчеркнуть. Когда человек берет квартиру, он отвечает за это дело квартирой. Угу. В крайнем случае, когда совсем у него дела плохи, он говорит, да пошли вы все, так сказать, переезжает из этой квартиры обратно в тещину комнату и живет там. И да. Деньги у него пропали. Это
деньги,
трагедия.
Деньги у него пропали, да.
Это неприятность, так сказать. Но это не та неприятность, о которой я говорю. Я говорю о той ситуации, когда человек для начала взял кредитную карту, которую ему подсунули, и, почистив этот самый номер, взяв код, активировал ее и купил чайник электрический за 2000 рублей. Угу. Значит, через месяц выяснилось, что у него 2000 сняли и еще 2000% накрутили. Угу. Он приходит и выплачивает 4000 этому банку и думает, что на этом вопрос закрылся. Выясняется, что за тот день, пока он шел до этого банка, накопилось 10 рублей. Через месяц это 20 рублей. А ему не говорят об этом. И у него накапливается 5-10 тысяч. Он начинает брыкаться, судиться. Ему говорят, извини, плати. Так сказать. Его перестают выпускать из страны, так как он больше 10 тысяч должен уже по решению суда. И далее, далее. Он для того, чтобы отвязаться от них, он берет другой кредит. Выплачивает это, закрывает эту карточку, берет кредит. Этот кредит он берет уже, так сказать, он вынужден брать, так сказать, на фактически там на 30 тысяч рублей. И его начинают постепенно выплачивать, а он все равно разрастается. И он, начиная с этого вонючего чайника, на которого он взял карточку, я просто беру, может быть, утрирую немножко, так сказать, схему развития. Значит, выясняется, что у него нет денег вообще. Значит, его зарплаты не хватает, его и его жены, и тещиной пенсии не хватает для того, чтобы гасить и жить нормально. Жена его пилит, дети его не уважают, теща его кошмарит. Он готов или в петлю залезть, или ограбить кого-то, или не знаю что. Он не знает, что делать в этой ситуации. Ему надо как минимум разводиться, отказываться от детей. Значит, и дальше непонятно. Он бомж. Он, вот я о какой ситуации веду речь. Это как раз те самые необеспеченные кредиты, в отличие от ипотеки, и дошедшие до стадии... вот этой вот неуплаты. Это страшная вещь, которая приводит к криминализации. Я сейчас, когда общаюсь вот, с людьми, и что и советую нашим слушателям, когда вы общаетесь с кем-то, с новым человеком, вы задаете вопрос, как тебя зовут? Петя. Следующий вопрос должен быть не на уровне, так сказать, кем ты работаешь, или сколько ты зарабатываешь. Это все вторично. И даже фамилию его не надо узнавать. Следующий вопрос надо, после того, как ты узнаешь, что его зовут Петя, спрашивать, а кредитов на себе висит сколько? И если он честно говорит, на мне висят 5 кредитов, а сейчас это такая ситуация, она возникает, то желательно с этим Петей просто больше не общаться. Не по причине, что Петя изначально был плохой, а потому что с Петей общаться опасно. Все мысли Пети сводятся к тому, вот этого гипотетического Пети, они сводятся к тому, чтобы как-то выпутаться из этой ситуации. Он раб банка, он раб этой залоговой системы. Он склонен к криминалитету, его пододвинули к этому. Он тебя кинет, у него мораль подвинулась, потому что ему плохо, ему больно, у него суицидальное настроение. Так сказать. И в этой ситуации общаться с ним опасно. Поэтому я призываю всех наших слушателей относиться, когда людей вот такого типа, таких Петь 1%, это не страшно. Когда их становится в обществе 20-30%, это становится более опасным, чем СПИД, например, или криминалитет, или что-то. Мы живем в обществе подвинутом. Человек формально выглядит нормально. На нем хороший костюм, хорошая рубашка, галстук, ботинки, начищены. Он даже ездит на машине. Выясняется, что ботинки не его, шнурки не его, галстук не его, рубашка не его, зубная паста, которой он почистил зубы сегодня, не его. Он должен за все это. А сам по себе он как бы пустышка, и он опасен. Он как черная дыра всасывает в себя все мимо протекающее, потому что он иначе не может. Он нулевой, он несет по себе отрицательный запас, потенциал. И это опасно для девушек, которые знакомятся с женихами, это опасно женихам, которые готовятся знакомиться с девушками, это опасно деловым партнерам, это опасно просто ехать с этим человеком в туристическую поездку рядом, быть попутчиком в метро, в поезде, в самолете. Вот о чем речь. Потому что какие мысли бредут человеку в голову, когда он застраховал свою жизнь и хочет, чтобы семья его дальше жила. Может, он эту бомбу пронес на этот самолет, как мы знаем, такие подобные ситуации. Он уже не критичен, он не принадлежит себе. Он разложился как личность. И таких людей много. И в этой ситуации все становится опасно. Но это одна проблема. А вторая, так сказать, что для политики можно к этому придвинуть?
Ну, меня, во-первых, в этой информации, конечно, удивило то, что вообще общее количество населения, находящегося таким образом в долгах, хотя искал как бы эту информацию, ее пока не нашел. То есть, каков объем вообще кредитов приходится на население
России? До 80% населения. А в некоторых регионах до 90% населения попали в эту ситуацию. Причем, что характерно, не богатая Москва здесь лидирует, а как раз Сибирь, так и все прочее. Но, еще раз повторяю, не все кредиты страшные. И не все долги являются страшными. Когда, пока они не дошли до степени вот такого СПИДа финансового, это еще терпимо.
Ну, если говорится о 15% просроченной задолженности населения, то, видимо, имеется в виду 15% от тех, которые взяли уже кредиты. А если говорить о тех масштабах, о которых говоришь ты, то есть 80-90% так или иначе связано с кредитами, то, конечно, это уже цифра близкая к 15% населения.
Значит, там очень критичным является, вот мы когда берем население целиком, нельзя его брать целиком, это неверная будет оценка в социологическом плане. Абсолютно понятно, что дети до 18 лет, изрядная доля населения, не являются должниками и как бы не могут ими быть. Есть изрядная доля населения, ну, иждивенцы, и как бы престарелые совсем люди, и больные, тоже их надо исключить. Когда берут от активной части населения, вот, собственно, тех, кто добывают деньги, вот они являются критической величиной. И там до 80%. Вот от активной части населения. Вот эту цифру я читал.
Ну, во всяком случае, при увеличении задолженности населения, вот, опережающей рост его денежных доходов, понятно, что в этом сообщении Счетной палаты говорится, да, то речь идет именно о той части населения, которую ты сказал.
Да, конечно. Исходя из этого, надо вспомнить исторические примеры и предложить какую-то позитивную программу. Мы с тобой неоднократно обсуждали тему непосредственной демократии, прямой демократии. И обсуждали тему банковского обслуживания в этой прямой демократии. Она, также, так как многие считают финансовую сферу, банковскую сферу, даже некоторые ветви властью, то это как раз имеет прямое отношение к прямой демократии. В прямой демократии, на мой взгляд, банки должны быть исключены как посредники из оплаты между гражданами и, может быть, даже между юридическими лицами, потому что на данный момент каждый человек в состоянии держать на своем компьютере свои деньги, свои биткоины, или свои рубли, или свои доллары, или что-то. и распоряжаться ими, не входя в эту систему вот этих безналичных платежей, которые для нас длительное время обеспечивала банковская сфера. Сейчас мы ушли от этого, мы можем сами. Я, например, все свои проплаты за коммуналку, за телефон, за транспорт, налоги проплачиваю просто с компьютера, из дома, не снимая тапочек.
Ну да, но ты делаешь, тем не менее, через существующий банк.
Смею тебя уверить, что вот это последняя, вот самая простая вещь. Заменить этот банк на формально бездушную схему без привязки к названию банка, это как раз технически очень простая вещь. Другое дело, что нет политической воли, и посредник не хочет уходить из этой цепочки. Это требуется политическая воля для того, чтобы это совершить. Но технически это осуществимо, а по некоторым видам платежей, вот то, что касается биткоинов или других криптовалют, то это вообще, так сказать, уже давно ушло из-под контроля банковской сферы, может быть осуществлено. Равно как и вот эти псевдоплатежные системы PayPal, Яндексы, Kiwi, так эти все прочего, они же конкретному банку не принадлежат. И равно как и в случае с работой с кредитными и дебетовыми карточками, банки являются всего лишь обслуживающей схемой для Визы, для Мастеркарда, не более того. Поэтому движение идет в этом направлении помимо нашего желания. То есть общество так или иначе все равно приходит к этой мысли о том, что двигаться надо туда. Хотим мы этого или не хотим, являемся мы с тобой проповедником прямой демократии в банковской сфере или не являемся. Все равно человечество идет, и мне не нужна женщина, которая набивает данные. У меня жена прекрасно набивает эти данные для того, чтобы провести этот платеж. Так ведь, и мне банк как таковой, он уже для меня не является нужным. Но когда мы говорим об этом, значит, мы должны помнить историю. Мы знаем позитивную революцию, которую совершил на Кубе Кастро. Мы знаем, какие у него были неудачи при штурме Манкада первый раз и при втором его, так сказать, нападении на Кубу, когда он на Гранме приплыл, ну, и да, фактически потерпел поражение.
Ну да, фактически все были уничтожены.
Фактически все уничтожили, и очень небольшое количество спряталось в горах Сьерра-Невады, и он бы так и прозябал.
Сьерра-Маэстро.
Он бы там и долго находился, но в одной из деревушек он произнес удачную речь. И спросив местных жителей, а какая, собственно, у вас проблема основная в жизни, они ему сказали, долги перед латифундистами. Потому что все они арендовали землю, выплачивали часть урожая или деньгами за аренду этой земли. Ну и как бы находились все опутанные долговыми расписками и все прочее. Он произнес речь горячую, а речи произносить он умеет. И большой специалист по этой части. И сказал, что отменит эти долговые расписки. На что крестьяне сказали, что вот ты нам до этого там про Маркса рассказывал, мы как-то не сильно понимаем вообще, о чем там речь, к чему это, и про классовую борьбу. А вот то, что долговые расписки отменить, это нас сильно интересует, и вот на этом месте нам поподробнее, пожалуйста. Более того, они взялись за вилы и пошли вместе с ним, и в итоге, собравшись в целую армию, уже была целая армия вот этих крестьян с вилами, которые выгнали Батисту, захватили Гавану и, собственно, привели к революции. Поэтому его обещание отменить долговые расписки, так сказать, оно носило, как мы теперь называем, популистский вроде как характер, на самом деле подвигнуло очень большое количество населения к весьма радикальным действиям в поддержку Кастро, Че Гевары, Рауля Кастро, и это привело к результату. В современной нашей политической борьбе в России я не думаю, что надо произносить популистские речи на тему о полном отмене долгов. Это будет несправедливо по отношению к тем людям, которые доверили банку деньги. Ведь банк не свои деньги раздает в кредит,
да, он
раздает деньги вкладчикам. Но разумное ограничение процентов, вплоть до их обнуления, то есть чтобы это был не кредит, а рассрочка, приблизительно по мусульманской схеме, которая запрещает ростовщичество, да и, собственно, христианская схема первые годы существования, ведь ростовщичество было запрещено. Да. И только иудейская схема подразумевает ростовщичество как вид деятельности. И, собственно, благодаря этой иудейской схеме, ростовщическая схема, фиктивный капитал, так называемый, так сказать, он процветает у нас в стране и превосходит по величине реальный капитал.
Изначально, по идее, эта схема как раз предназначалась для долгов иудеям от неиудеев. То есть между своими практиковалась какая-то другая.
Ну, сейчас она такая же. Точно так же. Иудеи дают неиудеям, так сказать. Мы же понимаем, что в банковской сфере в основном кормится иудейская часть населения. В основном, я не говорю, что 100%, но тем не менее, эта недобрая традиция, она сохраняется. И если мы говорим о том, что при переходе к прямой демократии к банковской схеме, так сказать, именно прямой демократии, мы должны взять аналог мусульманских банков и первых христианских банков и свести вот эту вот составляющую близко к нулю, если не вообще нулевую, то это будет правильная вещь, которую поймет население, и я надеюсь, поддержит, так сказать, вот те соображения, которые я высказываю, ты высказываешь, наши коллеги высказывают.
Нет, это будет правильно. Безусловно, тот рост, о котором, во всяком случае, уже сейчас говорится в сообщении Счетной палаты, он, в общем-то, наводит на мысль, что это задолженность, которая растет и превышает рост денежных доходов населения, она выходит на тот уровень, когда ее погасить становится невозможно. Ну, да. То есть в конечном счете, если эта тенденция продолжается, да, то это приводит, ну, как бы это мягче сказать, к дефолту населения как такового перед банковской системой, и то есть ставит вопрос о том, куда потом эту банковскую систему девать, поскольку, так сказать, население с ней не может расплатиться.
Обычно и куда деваться населению, так сказать. Кого да, надо поднимать на вилы для того, чтобы добиться результата, потому что иначе у них выхода нет. Или в петлю, или на баррикады революции. Вот я считаю, что...
Выход на баррикаду он гораздо более перспективный, чем лезть в петлю, это очевидно.
Да, причем баррикады вполне условные. Это же под баррикадами революции я подразумеваю и избирательный участок, и мирные выступления, и, так сказать, активность какая-то, связанная с политической деятельностью. Не обязательно это на баррикады надо идти, но то, что надо добиваться того, чтобы банковский процент был резко снижен, а желательно обнулен, и самое главное, что примеры этого есть. Мы знаем, как это сделать. И в дальнейшем при привлечении западных банков можно привести к разумным величинам, так сказать, этот банковский процент. И сделать ипотеку такую же, как на Западе. Но для этого количество денег, которое в банковскую сферу входит, оно должно существенно превышать потребности населения. Тогда и снижается процент. На данный момент это все черти чего.
Ну, честно говоря, между ипотекой на Западе и ипотекой у нас существует существенная разница, потому что ипотечные программы, те, которые мне известны, европейские, они, в общем-то, нацелены на то, чтобы человек приобрел жилище, и это конечная цель этой программы, да? Да. И, соответственно, чтобы это приобретение жилища было ему посредством. То есть он не может приобретать абсолютно любое жилье, он может приобретать то, которое находится ему в пределах его обозримых доходов. Да, и он не может это, и это не делается под сумасшедший процент, это государство сознательно ограничивает этот процент. Ну,
причем изучаются не только он, а его родственники, так, возможности этих родственников.
Да, да, да. Ну,
здоровье их, так сказать, насколько они в состоянии выполнить обязательно.
Ну, что существенно, опять же, что в этих ипотечных программах ограничивается принудительно вот этот вот процент, поскольку предполагается, что его основа все-таки не наживы банков, а, так сказать, обеспечение населения, значит, неким жильем за те средства, которые оно может позволить себе в это вложить. У нас же вот эти вот ипотечные все эти программы, это, так сказать, вопрос чисто банковской наживы, чисто банковского эффекта, то есть вопрос об обеспечении там какого-то населения жильем, как главная задача, в общем-то, не ставится. Это скорее название, под которое из населения выкачиваются деньги, отсюда и бандитские проценты.
Для банков задача была и есть увеличение доходов, и это понятно. Но кроме банков, стимулирование вот этой ипотечных программ со стороны власти, которая производилась на протяжении последних 15 лет, это была определенная такая политологическая задача. Они хотели таким образом снизить политическую активность людей, посадив их в рабство перед банками.
В долговое рабство
с квартирой, что иначе ты лишишься квартиры.
Вышибить все остальные идеи из головы, да.
Да, это задача, так сказать. Ну, на самом деле, произносилась еще одна вещь, что, мол, если большое количество людей впадет в ипотеку, то из-за этого потребительская способность населения вырастет, используя вот это плечо банковского рычага. И таким способом мы вроде как больше будем строить жилье. Выяснилось, что ситуация вплоть до обратной. Жилье продолжают строить точно такое же количество, как и раньше, а цена поднялась. Потому что вот в Москве конкретно, так сказать, повышение, вот это катастрофическое повышение цен в Москве произошло ровно в тот период, когда вступило в систему покупки вот это банковское плечо ипотечное. И оно привело к безумному росту цен, потому что количество предложений на рынок не увеличилось, жилья, а количество денег, которые вышли на рынок покупать жилье, резко увеличилось из-за банковского плеча, из-за этого. Именно поэтому рост цены в Москве был вот сопряжен, вот он совпал с точностью до месяца, так сказать, вот, с внедрением этих программ.
Ну да, ты упоминаешь недоброй памяти программу «Доступное жилье для населения»,
именно оно,
которой был Медведев, о которой сейчас вообще тихий молчок происходит. Что стало
доступным, потому что она не только не состоялась, она привела к обратному результату.
Да. Ну, таким образом, вот этот вот рост просроченной задолженности, вообще-то, да, это один из мощных таких революционизирующих факторов.
Наравне, который, сравнимый с безработицей.
Вот, да, который действует на массу, это безусловно. Возможно, масса в этом случае у нас избирает несколько другой путь поднятия своей революционной активности, чем просто вопрос оказаться без работы. Ну, вот, но тем не менее, это тоже фактор, который действует в том самом направлении. То, что государство не знает, что с ним делать, если лишний раз подчеркиваю, что это фактор объективный не находящий решение в рамках данной системы.
Если даже наши слушатели скажут, что, мол, где пример с Фиделем Кастро, это было давно и как бы вот в каких специфических условиях, но я должен сказать, что отмена долговых расписок и в Древнем Риме всегда была революционизирующим фактором, так сказать, и очень активно использовалась революционерами этот разговор. Ну, вплоть до смешного примера, о котором мало кто знает, что известный лейтенант Шмидт, если быть точнее, капитан-лейтенант Шмидт, который возглавил крейсер «Очаков», одним из мощнейших мотивов принятия решения о руководстве крейсером было в том, что он появился-то в Одессе по делу о том, что он был в долгах, как в шелках. Ну, просто ему вот или в петлю, или в долговую яму, или не пойми что, или вот революцией заняться. И он, так сказать, бросил все и пожертвовал собой. Он же не был членом команды этого крейсера, так сказать. Он пришел руководить этим восстанием, потому что офицеры сбежали. Он сказал: я единственный офицер, который знает, как руководить вот крейсером, так ведь я пойду туда. Он был должником, причем серьезным должником, и как бы выпутаться не мог из этой ситуации. Это его революционизировало, это вот объективный исторический факт.
Не, ну и вообще, если уж говорить об отмене долгового рабства, то к этому приводили, безусловно, только революционные события, потому что каждый раз система, которая, так сказать, продлевала или увеличивала долговое рабство, оно опиралось, естественно, на власть, которая должно было это долговое рабство подкрепить своими, так сказать, властными полномочиями.
Вот. И, что и сейчас происходит у нас в стране?
Что сейчас и происходит, да, потому что эти банки, они преимущественно все связаны с верхушкой Кремля и, соответственно, находятся под ее покровительством, это очевидно. Поэтому, так сказать, выход из этого долгового рабства только через революцию получается, да, потому что добровольно, естественно, они от своей прибыли не откажут.
Ну, причем это убедительным образом сбивается с требованием непосредственной демократии.
Разумеется, да, потому что это просто единственный выход из вот этого вот устоявшейся системы порабощения населения.